церковь против гражданского брака и свободы любви.
Есть некие нормы духовного порядка. Нарушение их, и вот здесь говорится кем? Авторитетом самого Бога.
Да почему Господь допускает страдания детей, допускает смерти?
Нет случайностей в нашей жизни с христианской точки зрения.
Смотрите, женщина стала целым епископом. О, как хорошо. Это вообще зачем?
Вы доказываете, почему это сделали, а не мы будем говорить о том, почему мы не делаем.
Ведь многих смущает тема денег.
Что-то чувствуется здесь нравственно несостоятельное.
Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и сегодня у нас очень сложная тема, потому что вопросы, на которые мы будем отвечать, они возникают у людей и неверующих, и у людей сомневающихся, которые имеют отношение к церковной жизни или нет. Мы, если обобщить, пойдем по неудобным вопросам о церкви, о Боге, о всех нас, о верующих. Алексей Ильич, и первое, о чем всегда возникает разговор, это почему Господь допускает страдания детей, допускает смерти. Детей, которые еще не успели ничего сделать, не успели согрешить, но несут такие страшные мучения, болезни, рак и так далее.
Ну, прежде всего, хочу сказать, что не нужно полагать, что каждый раз Бог это участвует во всех этих вещах. Вы знаете, сколько умирает в день людей по всему миру? И что же, всюду это Бог? Сколько событий происходит в мире, и все это Бог? Существуют духовные законы, по которым и люди рождаются, и умирают, и с ними происходит огромнейшее количество всяких событий, вплоть до того, что даже такие события, от которых может содрогаться сердце. Почему это происходит? Христиан объясняет. Вся причина, в конечном счете, заключается в том, что мы, несмотря на то, что знаем, что такое совесть, что такое честность, что такое заповеди, если кто-то верующий, кто такой Бог, несмотря на это, упрямо и твердо поступаем вопреки этому. Говорят, не прыгайте с третьего этажа, а мне интересно. А я хочу как полетать, как птица. Не ходите босиком по битому стеклу. А мне кажется, там такое интересное почесывание, такое пятки, прям как у Гоголя, у коробочки. Там, помните, когда ее супруга чесали пятки на ночь? И вот так без конца. Бог дает же указания правильной жизни. Мы все время нарушаем. Второе. Каждый из нас... Хотя вот мы сейчас вот несколько человек сидим, и все кажутся отдельные. Нет. Семья, общество, человечество, в конечном счете, это одно тело. В каком смысле? В том, что мы все друг на друга влияем. И причем, чем теснее этот круг, тем сильнее воздействует друг на друга. Неважно какое, положительное или отрицательное. Причем, если когда мы берем о семье и касаясь родителей и детей, то здесь влияние особенно огромное. Влияние какое? Прежде всего, ну, скажем, о самых элементарных вещах, просто биологическое даже, наследственное. Когда дети могут рождаться больными или здоровыми, психически полноценными или нет, в зависимости от чего? От родителей. Обратите внимание, как всегда в древнем мире обращали большое внимание на то, что вступающие в брак там воздерживались от многих вещей. Да и до сих пор, по-моему, все-таки на свадьбе говорят, что лучше, когда только встречаются. Если думают, что иметь детей, то не пить вино. Оказывается, оно может повлиять весьма отрицательно на ребенка. Римские патриции так беременным своим женам вообще запрещали смотреть на какие-то страшные картины, на уродливые лица. Напротив, делали все возможное, чтобы их окружала красота. и цветы, и люди, и обстановка. И сказали, все время мы связаны друг с другом, и особенно дети и родители. Но эта связь носит не только вот такой, я бы сказал, биологический или генно-физический характер, генетический. Нет, мы все время забываем о другой стороне, что есть еще духовная же зависимость, связь. Вот это мы видим, что, например, какие-то есть семьи интеллектуально развитые, например, и напротив. Это мы видим, замечаем. А вы знаете, есть и в нравственном смысле, есть род Каинов. Библия прямо об этом же говорит. Каиниты, ой, убийцы. И напротив, представьте себе, я думаю, род Серафима Саровского. Да, можете себе представить, какое это. Дальше, что я хочу сказать? Что это влияние и зависимость совершенно очевидные, и в этом, и здесь нет никаких, так сказать, сомнений. Хочу сказать о другом. Вот свои два человека, и друзья, и все. Один друг заболевает и страдает потом очень долгие годы. Другой себе здоровенький, хоть бы что. Один друг, такие же талантливые, такие способные, вдруг процветает, у него такая карьера хорошая, а у этого все не туда. Чего не сделает, все промахнулся, все ошибка. У этого уже растет богатство, а этот совсем обнищал. Я к чему говорю? У одного все нормально, а другой то у него ногу сломал, то еще что-то. Вы можете объяснить, в чем причина? Я не могу. А почему не могу? Почему мы не знаем? Интересно, в чем дело? Причина совершенно ясная. Мы не видим души человеческой. Вот иногда мне приходится на лекциях приводить этот пример из истории Византии. Там перевороты довольно часто были, дворцовые перевороты. И вот однажды совершил переворот один главнокомандующий армии по своему характеру жестокий человек. Ну, о его жестокости говорит хотя бы то, как он казнил на глазах императора и его жены, раздели наголо несколько человек его сыновей и копьями загоняли в костер. И прочие ужасы, в общем, что творилось. Это Фока. Один святой, узнав об этом, будучи человеком, исполненным любви, начал молить Бога. Господи, что же это такое творится? Наша православная империя, наши православные христиане, наши церкви, монастыри, монашество, священство, все, посмотрите, все, что, а тут что творится, какой ужас. Молился не просто так, а молился всю ночь, молился. И под утро ему был голос. Я искал худшего, но не нашел. Это было как удар по голове. Он, будучи человеком святым и мудрым, понял, что я не понимал. Я не вижу духовного состояния людей. Не вижу, что для них полезно, а что вредно в этой вот жизни внешней. Не вижу. В переводе на язык, может быть, более понятный. Мы не знаем, почему человек заболел тем-то, и почему он здоров. А какой бы хороший, очень хороший врач там, который великолепно все бы знал, он бы прямо сказал, в чем причина. И сказал бы, что одному можно это, другому другого. Этого нельзя. Почему болеет тот, почему не болеет другой? Оказывается, мы не знаем тайны души человеческой. А начинаем подчас говорить, а почему это? А почему этого человека такого хорошего, а его вдруг убрали? Это же было то, что надо на месте, а его вдруг убрали. Почему? Мошенники. Мошенники, им надо воровать. Вот и убрали честного человека. И какого-то мошенника напротив поставили туда. Видите, я как долго говорю, мне чтобы была понятна мысль. Мы не знаем состояние души человека. Ни одного не знаем. Вот приходится приводить уже пример. Подлинный он, не подлинный, это не имеет значения, но он очень, очень хороший. Как один итальянский художник рисовал младенца Иисуса с одного мальчика замечательного. А потом через 30 лет ему нужно было нарисовать Иуду. И он нашел его в тюрьме. Искал долго кого же, нашел, за того же именно. Мальчик, но уже действительно настоящий Иуда. Уже образ, тот, что подходил. Так вот, в данном случае, насчет страдания детей. Мы не знаем их состояние души, какими задатками они родились. У Адама был и Каин, и Авель. Кажется, одни и те же родители. И вы посмотрите, до чего разные. Один убивает даже другого. Мы не знаем состояние детей, с какими рождаются они свойствами, мы ничего не видим. Это для нас тайна. Но мы знаем, что ребенок ли, подросток ли, взрослый ли, старец ли, у всех конец один. Один. Какой? Ни о ком не знаем. То есть, вы видите, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я не знаю, почему, оказывается, многие дети попадают в такие ужасные условия и страдают каким-то бандитом, каким-то садистом. Не знаю, но я другое знаю, точно знаю, потому что верю. Верю, что Бог есть любовь, и что ни одна капля страданий, чьих бы то ни было, не только ребенка, кого угодно, ни одна капля не может быть напрасной, потому что Бог есть врач, а не палач. Он есть любовь. И, следовательно, все, что происходит в нашей жизни, с кем бы то ни было, взрослыми или и детьми, да, все это происходит не случайно. Нет случайностей в нашей жизни с христианской точки зрения. А все происходит так, как это делает врач. А как делает врач? Одному курорт, другого скальпель. Резать. Режет. Так и здесь тоже. Мы не знаем этой тайны, но знаем, и это, если хотите, нам дает какую, ну, если хотите, нашу боль все-таки снимает с той остроты, которая есть, что нет случайности. И если это происходит, значит, это необходимо. И крайне причем необходимо, а не как-нибудь. А вот с другой точки зрения, если нет Бога, и зачем же тогда и почему все эти страдания? И какой смысл, скажите, они имеют? Если с христианской, то мы можем знать, и если это допускает, делает величайший врач любви, значит, это крайне почему-то необходимо. Для чего? Мы не знаем. Хотя, правда, апостол пишет, нынешние временные страдания – ничто по сравнению с той славою, которые явятся в них. С христианской точки зрения. А если нет Бога, скажите мне, какой смысл в этих страданиях? Отчаяние и мрак. Ничего другого нет. Беспросветная тьма. Вот что оказывается это. Вот поэтому я могу сказать так, что поскольку все совершается по закону любви, а вовсе несправедливости, ребенок вовсе не виноват ни в чем, он вовсе не виновен в грехах родителей. Не виновен. Но принимает от них свою природу. И поэтому родители в огромнейшей степени ответственны за ту последующую его земную жизнь, этого ребенка. И не только не надо думать, что только за то, будь здоровенький он или нездоровенький, что он получит там университет или нет. Нет, не только за это. Поскольку случайностей в жизни нет, то вот за то, что ребенок попадает вот в руки злодеев, виноваты кто? Виновны. Да, родители, прародители. Как в Библии написано, до третьего, четвертого рода.
Получается, все-таки...
Но не просто. Я сейчас закончу. Не только это. Не только здесь важно, откуда проистекают эти многие трагические случаи. Я хочу сказать другое. Но эти страдания являются не только следствием того, что они получили, а они являются в то же время, эти страдания, являются, назову громкое слово, но не смущайтесь этим, они являются своего рода искупительными страданиями за грехи родителей. Так же, как герои, погибая, что делают? Кровь проливают за кого? За тех, за кого они страдали. Так и здесь дети не просто так страдают, а поскольку мы верим в жизнь будущего века, верим, и это так будет, то там я скажу, что будет. Как готов человек, и как он бывает благодарен, если вот кого-то он очень-очень любит, и пострадать за него, доказать свою любовь вот этими страданиями, даже вплоть до того, что умереть за него. Он с радостью умрет даже за него. Вот как. Он будет рад. Так вот я вам скажу. Дети, умирающие вот таким образом, погибающие, в жизни, именно там будет жизнь, здесь это миг, в той жизни будут вечно благодарить Бога за то, что Он дал им возможность пострадать за своих любимых, потому что там именно любимых родителей, родных и так далее, за тех, благодаря страданиям которых этих детей, они получат своего рода освобождение, даже если хотите, спасение получат. То есть эти дети будут вечно благодарны Богу. Я уже не говорю о том, что это не просто будет благодарность любви, а это будет та радость, о которой сказал апостол Павел, что нынешние временные страдания – ничто по сравнению с той славой, которая откроется там, превысшей славы. Так что эти дети, по христианской точке зрения, равносильны святым мученикам. По светской точке зрения, равны героям. Хотя в этом своем состоянии младенец, они ничего еще не понимают этого. Но дело-то в том, что здесь мы во тьме ходим, там все откроется, свет, и они увидят, что какое благо пронесли они своими страданиями вот тем, кто является их родными, предками и так далее. Вот так.
Алексей Ильич, тогда вот мне два момента расшифровать. Получается, все-таки младенцы могут нести расплату за грехи своих родителей. И второе, получается, что младенцы могут вытащить из преисподней своих родителей, бабушек, дедушек, которые жили без Бога.
Первое. Ни в коем случае слово «расплата» здесь не подходит. Я уже сколько раз говорил, повторяю. Бог никого не наказывает, как и никого не награждает. Он есть любовь. Когда он больного туберкулезом отправляет на курорт, при чем тут награда? Когда он делает операцию на сердце, ну при чем тут наказание, что он режет его и колет? Бог никого, и в данном случае никакой расплаты здесь нет. А это, как мы уже говорили, естественные следствия тех нарушений, которые мы совершаем в своей жизни. В данном случае родители, дедушки, бабушки, там, вот до третьего, четвертого поколения. Вот, оказывается, что это естественные следствия этих страданий, но ни в коем случае не расплата. Ну, неудачное слово. Вот в чем дело. Но не просто это следствие, но это следствие, носящее второй вопрос, исцеляющий характер. Потому что когда человек вот болеет, глубоко ослабел, и если вдруг он весь поражен, вдруг у него хотя бы что-то, вот, вдруг что-то ему стало в какой-то части тела, стало уже лучше, уже это какая радость. Так вот, дети как раз являются частью живого этого организма. И поэтому их страдания, благодаря которым происходит исцеление, это уже будет, ну, хотите, искупительный, что ли, или терапевтический, так сказать, характер носит их страдания. Вот что это наверняка происходит. Да, не бессмысленны эти страдания с христианской точки зрения. Еще раз повторяю, не бессмысленны, а они глубоко коренятся вот в природе ребенка, родителей и до третьего, четвертого поколения. Они все носят исцелительный характер, я бы сказал. Вот какой. И могут действительно очень даже помочь, и наверняка помогают, помогают в спасении души своих родных.
Алексей Ильич, вот из этого вытекает еще один неудобный вопрос про радость. В нашей жизни можно ли быть счастливым, радоваться происходящему, иметь достаток, чтобы у тебя в жизни было все хорошо, и с женой умереть в один день, а потом спастись? Или нужно обязательно пронести свой крест, прострадать, проплакать, выстрадать, и только тогда ты попадешь в вечное блаженство?
Ну, какой вздор. Абсолютнейший вздор. Как только мы вспомним, что Бог есть не судья, и тем более не палач, а врач, то мы тогда поймем, каждому дается, создаются условия его жизни наилучшие, я не употребляю слово оптимальные, наилучшие для того, чтобы он мог соответствующим образом оказаться достойным войти в жизнь вечную. А какие эти наилучшие условия? Мы не можем судить, мы не видим души человеческой. Для одного – богатство, для другого – бедность. Один господин, другой – раб. Одному – слава, другому – бесчестие. Мы же не знаем душ. Я с этого и начал. Это тайна. И поэтому, когда у нас начинают спрашивать, а почему Бог, а почему? Да это же тайна. Ведь сейчас посмотрите, что такое материя? Вот копаются, копаются, строят, строят такие, все эти ускорители и прочее, и никак не могут найти. Что такое время? Ну, скажите. А что такое душа? Вообще потемки. А мы хотим заглянуть в ум Божий и сказать, а почему вот этот богатый, а этот бедный? Почему у них сложилось так, а у этого так? Этого мы не знаем, потому что не видим даже своей души, не только других, но знаем другое, чрезвычайно важное, что я могу сделать, независимо от тех даже наследственных свойств, которые я получил, что я могу сделать, чтобы моя жизнь была лучше. Это я могу. Заповеди Евангелия – это как раз вот та норма, максимальная, оптимальная, лучшая норма жизни, при которой действительно я могу достичь блага. Какого? Все мы забываем, что счастье не снаружи, а в сердце человеческом. В шалаше – да по душе, а в хоромах – как на похоронах. Слыхали такое? Два совершенно мировоззрения. Сейчас мир с ума сходит. Хоромы, хоромы, хоромы. а забыли. Ну вот на похороны и будут. Счастье – это внутреннее состояние души человека. И посмотрите, какого счастья достигали все святые. Серафим Саровский не мог, вы слышите, не мог встретить иначе человека, как такой: «Радость ты моя!» И тот видел, чувствовал, о, действительно, к нему любовь. Любви нет в мире сейчас. Никто друг друга не любит. Эгоизм. И это опять только материальное. Ничего подобного. Счастье – это не материальное. Да, оно нужно. А вот для верующего – да, я верю. Верующий скажет, что Бог есть любовь, и Он дает максимум того, что мне можно дать, без опасения того, что я не покачусь под гору.
Алексей Ильич, про неудобные вопросы о церкви мы говорим. Ведь многих смущает тема денег. Вот почему возникают эти ящики для пожертвований, почему иногда во время литургии могут с подносом бабушки пройти или с корзиночкой. Вот как на это можно ответить?
Ну, вы знаете, постепенно, вот у нас тоже, я помню, в академии ходили, в лавре ходили, но потом это прекратили. Будем надеяться, что это явление распространится и дальше. Вообще, конечно, подчас это не очень приятно видеть какие-то ящики церковные в каких-то магазинах. В магазинах, какие стоят, это пожертвования церкви. Во-первых, я уверен, что это совершенно неоправданно. Во-вторых, что-то чувствуется здесь нравственно несостоятельное. Когда церковь ходит, как это, нищие, и ставит эти ящики, да, и люди, кто-то жертвует, а у кого-то это вызывает прямо противоположные реакции. Мне кажется, что в этом отношении мы допускаем очень большую ошибку. Это, мне кажется, антимиссионерство. Из-за тех жалких грошей, которые там кто-то положит, люди, так мы потеряем, что называется, авторитет. Подрываем авторитет церкви. Я лично с этим совершенно не согласен. Только никому не говорить.
Никому не скажем. Алексей Ильич, тут открывается еще одна тема. Это тема свободы. Вот кажется, что, ну, тем, кто находится вне церкви, кажется, что мы все только запрещаем. И вот один из примеров – церковь против гражданского брака и свободы любви.
Ну да, церковь запрещает, верно. Как бы хорошо бы, если бы разрешили воровать, грабить, лгать. Вот здесь мы, пожалуй, корчимся и говорим: ну нет, это нехорошо, убивать. Нехорошо, надо наказывать, кричат даже. Да. Как только вот грубятину, как близорукий человек, он что видит? Только ему вот надо, что такой огромный, он увидит. Чуть мельче, он уже не понимает. А что тут написано? Так и здесь, в отношении того же брака, если говорить. Ведь не случайно же это всю историю человечества ясно, что было подразумевалось под браком. И все прекрасно понимали, что происходит, когда нарушаются эти нормы. Есть некие нормы духовного порядка. Нарушение их, и вот здесь говорится кем? Авторитетом самого Бога. Это ненормально. Это тебе будет во вред. Это нехорошо. Нехорошо так делать. Это просто норма авторитетом не кого-нибудь. И мы видим, что из этого происходит. Сейчас, пожалуйста, все реже встретишь семью, которая жила бы в мире. Сколько непрерывно все больше распадается семей. Это же ужасно просто. Что становится с детьми? Они как брошенные. Явно, прям явные последствия всех вот этих внебрачных и так называемых гражданско-брачных отношений. Мы же видим, только не хотим, не хотим. Почему? А мне хочется вот так. Так что церковь не запрещает, а церковь только еще пока говорит: нет, вот нормы жизни. Знаете, это нормы. Нельзя воровать, лгать и любодействовать и так далее. Будете так делать, накажете себя. Хочу сказать, заповеди Божии – это не законы жизни для человека, а это только предупреждение Божие. Голубчик, не делай так, тебе будет плохо. Не делай, умоляю тебя, говорит Бог. Не делай, тебе будет плохо. Нет, нарушает мою свободу. Я хочу на голове ходить. Ну, ходи.
Вот мы сейчас даже говорим про свободу любви традиционной, а есть любовь нетрадиционная. Вот такая идеология ЛГБТ. И мы видим, как католическая церковь, как Ватикан там, и лютеране как бы вот осторожно, но с распростертыми объятиями принимают это к себе и впускают это в свою жизнь. Здесь мы выступаем радикально против этой идеологии. Как быть? Мир-то меняется?
Да, мир меняется, верно. И мы знаем, оттого и потоп был, оттого и Содом и Гоморра было. От того и Капернаум до неба вознесшийся, до ада не звергнешься, и так далее. Кстати, вот мы говорили о пророчествах. Пожалуйста, мы уже видим, что мир идет ясно к чему? К тому, что написано в Евангелии, что написано в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Идет прямо к концу. Ненавидит. А посмотрите, что сейчас творится. Какую обстановку международную делают? Россия никому же не лезет. Нет, она агрессор. С Америки корабли сюда все, военные силы подводят. Посмотрите, что творится. Ненависть. Вот беда-то. Злоба становится двигателем человеческой жизни. А она, как, знаете, закон бумеранга. Бумеранга закон какой? Ты бросил туда, не попал, обернулась и тебя самого. Вот так. Конечно, так все и мир, и окончится. Теперь уже нисколько не удивительно. Вот пророчество апостола Петра. Представьте себе, пророчество. Земля и все дела, которые на ней сгорят. Раньше говорили, чушь какая, земля сгорит. Ну что за ерунда, правда? А как Хиросиму услыхали, ты скажешь, ой, а что такое там, говорят, игрушечка. Это только атомная игрушечка. По сравнению с теми средствами разрушения и уничтожения, которые сейчас находятся в руках человеческих. Да, какой-то сумасшедший станет президентом в той же Америке. И все. Пустил. И началось. И все. И апокалипсис. Все. Армагеддон, как говорят. Вот там исполнение пророчества прямо теперь-то, прямо на лицо, вы слышите? Еще ведь не исполнилось.
А последствия всего этого, причину всего этого духовные?
Ну, конечно, что же, неужели непонятно? Зло, оно может только вредить, уничтожать человека. Вот поэтому так у нас и получается. Причина в том, что мы не следуем указаниям самого Бога.
Еще один пункт – это то, что православие ущемляет права женщин. Вот как сейчас показывают ролик одного батюшки. Нет, у нас женщин не ущемляют, но, правда, только в алтарь не пускают. Вот этот, женщина не может стать священником, а там уже где-то в каких-то там ответвлениях, посмотрите, женщина стала целым епископом, о, как хорошо. Это вообще зачем?
Правильный вопрос. Не только зачем. А кто установил права-то? Какие права нарушаются? О чем идет речь? Надо сначала решить это. Где, откуда, какие права? Я помню, как здесь, в Академии, принимая делегацию лютеран, так, и они ставят мне вопрос. А почему вот это вы не вводите женское священство? Почему вы так противитесь этому? Я говорю, вы знаете, когда Коперник заявил о том, что все-таки Земля вокруг Солнца, хотя все были уверены, что Солнце вокруг Земли, то он доказывал это. Он должен быть, кто делает такой шаг новый, он должен и доказывать. Итак, я вас прошу, пожалуйста, приведите мне аргументы, который вы считаете с христианской, библейской точки зрения, соли скриптуры, только Писание, с точки зрения Писания, Писание, которое говорит о возможности женского священства. Прошу вас. Знаете, что было? Да, улыбнулись. И другой вопрос. Вы доказываете, почему это сделали, а не мы будем говорить о том, почему мы не делаем. Так что никакого ущемления в правах. Какие права? Какие права? Сама Божья Матерь не была священником даже. Что уже говорить?
Зато как ее почитаем, да, вот. По всему миру.
У каждого свое, своя часть забот.
Наоборот же, Христос изменил права женщин.
Да. Ну вот я говорю, мы не понимаем природы. Природа женщины – это сердце. Природа мужчины – это ум. И в жизни, конечно же, должен руководить все-таки ум. Руководить. Если он не будет руководить, а если мы только по чувствам будем жить, то все разлетится в пух и прах. Должен руководитель. Поэтому в семье, и также и в церкви, это всегда, всегда было так. Я говорю, статистически мужчина – это ум. Статистически. Женщина – это сердце. Избави Бог ум без сердца. Это, конечно, это будет Франкенштейн какой-нибудь. Так, но и сердце без ума – это вообще это полный хаос. Поэтому церковь следует именно природе человека и больше ничего. А что, бывают какие-то действительно очень хорошие и умные женщины – да. Но это не значит, что значит, мы должны уже перевернуть природу.
Алексей Ильич, вот подводя итог разговора, мы должны подстраиваться под мир. Он будет и дальше меняться. Будут в тренде вот эти движения ЛГБТ, ЛГБТ+, там, права женщин. И вот выйдут католики к ним, а к ним идет больше людей. Мы выступили против там. Вот, о, посмотрите на них.
Избави Бог, если есть истина, тогда все понятен. Понятен ответ. Нельзя же идти против, что 2×2=4. Если истины нет, никакой истины, а есть только мнение. То есть Евангелие – это не истина. Церковь – это не истина. А есть только мнение. Ну, в таком случае все, что угодно будет. Но мы видим, к чему приводят эти отступления от норм жизни, которые были установлены здесь, показаны Богом человеку. Мы видим, к чему это приводит. К невероятнейшему хаосу вот, в жизни, во всех сферах. И в семейной. Но это же ужасно, что там феминистки это движение делают. Там до ненависти к мужчинам даже да, доходит. Уже утрата семьи. Отсюда дети кем становятся? Или их вообще уже не становится? Или они становятся как брошенными, как не знаю на кого и на что. Идет моральное разрушение человечества. Идет оно. А уж, наверное, нетрудно было бы все-таки ученым мужам посмотреть бы на историю немножко. Когда великие цивилизации погибали, когда? Когда начиналось моральное разложение общества. Все, Римская империя велика была. И результат – Византия. То же самое, что угодно. Вот так.
Алексей Ильич, мы благодарим, что ответили на наши вопросы. Еще в следующей программе продолжим говорить про неудобные вопросы, которые возникают к нашей церкви. Но на сегодня на этом все. Всего доброго. До свидания.